Сегодня, дорогие наши слушатели, в беседах о вечном мы вновь встречаемся с отцом Алексеем Можегоровым. Батюшка является клириком прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах нашего с вами города Екатеринбурга. Отец Алексей, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Господь нас с вами всех благословит.
Вот у нас в праздничные дни, в начале нового 2024 года, тоже в студии был молодой священник, который закончил программу такими словами. И они, естественно, в моей голове засели. Ну, я, конечно, об этом тоже знаю и думала, и понимаю эти вещи. Но батюшка сказал так, заканчивая программу, наш эфир, он сказал: «Самое главное, дорогие братья и сестры, Господа поставьте на первое место в своей жизни». Потом проходит буквально там несколько секунд, и батюшка снова повторяет эти же слова: «Дорогие братья и сестры, Господа на первое место поставьте в своей жизни, и тогда Господь вашу жизнь устроит наилучшим образом». Вот давайте подумаем.
Ну, слова глубокие, конечно, что тут говорить. И, в общем-то, это же перефраза заповеди, которую нам сам Господь говорит, да? Ищите прежде Царствие Божие, и сия вся приложится. Да, и сия вся приложится вам.
Но, первая заповедь.
Да, но давайте подумаем, вот начнем с самого начала, так скажем. Да, для чего мы это ставим вопрос? Если вопрос такой, что как бы нам Бога поставить на первое место, потому что если мы поставим, вот я слышал такое, да, говорят, что если я поставлю, то у меня будет все хорошо.
Да, конечно.
У меня будет счастье.
В смысле,
будет...
в светском понимании. Да, да, да. Все, такой... Господь мне даст и машину, и квартиру, да. И здоровье, и семью, и все.
Обычный такой, как это называется, натурализм, да?
Да.
Я тебе, Господи, вот я согласен тебе верить, я согласен даже исполнять заповеди, но для чего? И вот если вопрос так ставится, то, наверное, продолжения у него и может и не быть. И, к сожалению, мы бываем свидетелями того, что человек огорчается, разочаровывается, или, как он даже о себе говорит, теряет веру, хотя вопрос, да, какая она у него была, если он не получает того, на что рассчитывал. То есть он как бы с Богом по-старинному, как древний какой-нибудь иудей, заключает договор.
Брачный.
Да. Я тебе то, ты мне это. А если вдруг оказывается, что в этом договоре мелким шрифтом было написано еще чего-то, да, и... Ну, Бог не дает на то, что на что я рассчитывал. Вот у меня уже как бы вроде как и веры нету. Вроде как и доверия Богу истекло. То есть это отдельный случай. Вот давайте будем считать, что мы не про это говорим.
Ну, это тоже надо. Немножко вот затронули вы, и можно просто в течение программы какие-то моменты... Я всегда вот ставлю людей верующих и неверующих. Угу, угу. Как они это понимают. Угу, угу, потому что это совершенно два разных мировоззрения.
Угу,
и, ну, наше радио, надеюсь, оно уже много лет существует, и поэтому все равно подключаются неверующие люди, у которых вопросы. Они вот все равно стоят.
Ну, я так хотел сказать, что получается, мы для того, чтобы вот поразмышлять над этим вопросом, как же поставить Бога на первое место, сначала должны цель правильно поставить. То есть зачем мы хотим Бога-то на первое место поставить? Если речь идет о том, что нам хочется зарплату побольше там, и кушать повкуснее, это один случай, да? То есть у нас одна задача. Если же у нас задача христианская, а какая христианская задача? Быть как Бог. Вот такая вот огромная, необъятная совершенная, но зато четкая, определенная цель. Быть человеку нужно как Бог. Тогда получается вот этот вот способ поставить на первое место, это тогда образ действия. То есть у человека есть цель, он хочет совершенства. Совершенство не, опять же, какого-то мифического, а того, которое Господь предлагает. Говорит: научитесь от меня, я кроткий, я смиренный. Господь нам говорит научиться от него, и качества его вот такие: кроткий, он смиренный. Еще он говорит, что он, давайте обратим на это внимание, Я есть, говорит, путь, истина и жизнь, да?
Такие потрясающие, глубокие слова.
И в них-то уже, собственно, заключен вот в этих словах и способ, да, то есть не только чему научиться, научиться у Христа жизни, но и как это сделать. Он говорит, что он и есть этот путь, он и есть жизнь, он и есть способ, которым мы к нему приобщаемся. То есть он и цель, получается, да, то есть мы его качество хотим усвоить, его, похожими на него стать, и он же и есть способ, то есть мы это никак не сделаем без него. И в этом смысле вот это вот поставить Христа на первое место, это не значит, что вот он там где-то, да, в уголочке на первом месте, в самом почетном, красивом, красном углу, да, но он в углу, а я здесь на диванчике, значит, Христос там, значит, у меня на своем месте, на важном и почетном, а так не получится. Потому что если цель, вернемся к ней все-таки, усвоиться Христу, цель, если жизнь приобрести, то тогда, значит, это нужно... не его на место какое-то определять, вот в своей жизни где-то, да, в какой-то жилплощадь ему выделить, а в него, наоборот, своей жизнью войти, получается, да. И вот это и значит, так если коротко очень сказать, поставить Христа на первое место, это значит, ну, жить как он.
Вот как это конкретно всегда?
Участвовать в его жизни, да, получается.
Так. Сделать. Вот утро начинается. Утро начинается, как правило, с вечера у христианина.
Ну да, да, да.
Ведь утро, оно все будет смазано, если ты вечером не подготовишься.
Ну
вот
да.
Давайте, день христианина. Сколько об этом написано, сколько сказано, что вот там нужно Евангелие читать. Обязательно...
Подождите, подождите, это уже далеко. Евангелие читать, это уже мы несколько шагов сделали.
Да.
Начнем с самого первого. Что мы,
вот это вот очень важно.
Человек очнулся, и как бы ему устроить свою жизнь так, чтобы ему хотя бы просто вспомнить о Боге?
Угу.
Вот о том, что
чтобы
Бог
есть. Чтобы человек
очнулся,
как вы сказали,
ну, да.
Верно.
То есть вот он пришел в себя от сна, да, восстановился, и вот тут-то работают вот все те маленькие, накопленные с многими-многими поколениями как бы мелочи такие нашей жизни, которые... В свое время, в своем месте они очень большую работу делают.
Можно я подскажу? Когда он просыпается, он должен открыть глаза и сказать: «Слава Богу за все!»
Все, отлично вы говорите. И очень хорошо, если при этом для напоминания попадется человеку на глаза иконочка, например. Вот вроде бы мелочь такая, да ну какая разница, где у меня иконы стоят? В поле зрения, или они в отдельном месте, или они у меня там в отдельной комнате какой-нибудь там, или...
Как, только не в запустении.
Ну да, только не в запустении. Но какое бы у них ни было место, если они не попадаются на глаза, ну, значит, они уже, получается, не работают так, как это нужно, как
нет,
это для души нужно.
Нет, икон в доме.
Да.
Иконы должны быть в доме, хотя бы одна.
Ну, это было бы неплохо, потому что, открывая глаза, и вот этот в процессе прихода в себя, да, в процессе, пока я еще не совсем понимаю, я очнулся или нет, вот тут бы мне вот... Хорошо бы напоминание, да? Кто бы меня в бок ткнул и сказал: «Бог-то есть, дружок, давай-ка вспомни-ка про него». А икона – это как раз тот товарищ, который меня может ткнуть в бок и сказать: «Есть, есть Господь Бог, вот Он, вот Христос». Вспомнил о нем, и вот следующий шажок человек: «О, точно, перекрестился, да, сказал, слава Богу, я, видимо, ну, проснулся, я, видимо, очнулся, я, видимо, живой». А теперь давайте это еще как бы пошире на это посмотрим. То есть не просто технически вспомнить о Боге, а вообще помнить бы о нем. Вот чего бы начать, поставить Бога на первое место? Ну, надо начать с того, что вспоминать о нем. Вспомнив утром, вспомнив днем, вспомнив вечером. Смотрите, опять работают те, ну, могут, по крайней мере, нам хорошую службу сослужить, те маленькие, опять же, традиции, которые... Человеку дают возможность вот эти напоминалочки такие. Например, простое дело христианское – помолиться перед тем, как ты поесть пошел. Или какое-то дело начал. Это не занимает вообще нисколько времени. 2 секунды сказать: «Господи, благослови, вот все, я приехал на работу». Или наоборот, там сажусь там, в транспорт, или вышел из дома, человек оделся такой, весь такой напрягся, сейчас там будет холодно, сейчас там или грязно, или дождик, или что там у него будет, или маршрутка эта, в которую еще неизвестно, войду я в нее или нет, да, получится или нет. Вот он в этот бы момент сказать: «Господи, благослови, ну вот пусть будет, как ты хочешь, да, я хочу в твоей жизни участвовать». Опять получается память о Боге. Сколько это усилий занимает? Нисколько, да? Но если человек к этому привык, начиная с того, что это просто традиция, хотя бы даже так, да? Но один раз, другой раз, третий раз, может быть, ну, на какой-нибудь 125-й раз, когда он это произнесет, Господь благослови, он это сделает с мыслью правильной, да, с такой, что он на самом деле хочет, чтобы Бог его благословил, Бог ему помог, да, Бог его направил, как это нужно. И получается, он дальше, идя, говорит, ну, вот не получилось у меня влезть в эту маршрутку, это правильно или нет? Ну-ка вспомню-ка я о Боге еще раз, да. И задается естественным вопросом, а как же правильно-то? Если я попросил благословения, если я вроде бы у Бога помощи попросил, если я на него вроде бы надеюсь, а получается не совсем так, как у меня запланировано, не совсем так, как я хочу. Ну, что это для меня должно значить? Если человек даст себе труд поразмышлять, почитать, повспоминать то, что он знает, или, если он ничего не знает, значит, потрудится над тем, чтобы узнать, как к этому относились другие христиане, он легко обнаружит, что ко всякому такому случаю, ко всякому делу, которое не по-нашему, другие христиане образцовые относились радостно. Если не по-моему, значит, по чьей воле? Однозначно по Божьей. Через людей, через обстоятельства, но действует всегда Бог. Опять напоминание о нем, да? И вот тут у человека еще один выбор. Как у него в первый момент своего утра выбор, вспомнить, не вспомнить, да, может он постараться это сделать или нет. Так же у него и в этот момент, когда с ним приключения какие-то случаются, маленькие и большие, у него выбор. Значит, принять или не принять то, что с ним происходит, как, ну, назовем это подарком из руки Божьей. Принимаешь, значит, опять участвуешь в жизни, которую Бог устраивает. Опять у тебя, получается, Бог важен для тебя. Не принимаешь, но однозначно твоя воля важнее, чем воля Божия. Все, ты его уже не принял. Он уже не то, что там на первом месте, он уже там ни на каком месте у тебя. Опять задвинутый в красный почетный угол, но где-нибудь там с закрытыми дверями, чтобы его только не видеть, чтобы он только на глаза не попадался. Мысленно, да? Так. И вот каждый такой маленький случай для человека получается возможность, повод. Он может его использовать для того, чтобы вспомнить о Боге, правильную мысль приобрести о нем или ее как бы усвоить, да, и прожить эти, вот не знаю, сколько это длится. Ну,
удержать это в себе.
Ну, хотя,
состояние.
Да, хотя бы вот эту вот секундочку или полсекунды, или сколько вот эта мысль длится. Господи, вот, ну пусть будет, как ты хочешь. Да, вот мне трудно, тяжело, ну ладно, соглашаюсь. Вот хотя бы эти секундочки он, получается, проживает в согласии с Богом. Все на своих местах. Бог у него на первом месте и важнее его воля, чем воля человека самого. Хотя бы эти несколько секунд. Через эти там, секунды или минуты он, может быть, отвлечется, рассеется, опять своими какими-то мыслями увлечется разными, хорошими, не очень хорошими. Ну, о Боге, к сожалению, забудет, наверное, на некоторое время. Но через некоторое время у него опять какое-то событие, он пошел на перерыв, ему надо поесть, а он же христианин, ему надо красненькую молитву произнести какую-то, опять ему напоминалочка такая. Ну, вернее, он сам себе дает возможность вот эту напоминалку использовать, опять снова, заново вот с этой мелочи начать, да, и снова выбор сделать. Точно я с Богом соглашаюсь или нет? И вот, наверное, вот это вот важный момент. Первый — это вспомнить о Боге, а второй — ну, согласиться с Ним. Согласиться с Его действиями в мире и в моей жизни, что они точно есть. Только я могу их принять или не принять. Вот это вот путь к тому, чтобы поставить Бога на первое место, чтобы всецело предать себя в руки Божьи. Да? Если это у человека в идеале, если это получится, вот полностью отсечь свою злую греховную волю, которая всегда омрачена какими-то прихотями и пожеланиями, ненужными для жизни вечной. Если вот это получится, то тогда вместо исполнения своей воли он будет исполнять волю Бога. Ну, вот и есть поставить Бога на первое место. Получается так. То есть цель-то ясна. А как к ней идти? Вот, пожалуйста. Пробовать, пытаться.
Как вспоминать.
Как упражнение. Вспоминать, выбирать. Понятно, что мы, хороший вы пример, сравнение привели, да, упражнение, мы в разной форме, так скажем, находимся, да, кто-то такой крепкий спортсмен, призер, там, медалист, разрядник или еще кто-нибудь, а кто-то только вообще начинает, он первый раз пришел, или второй, там, или третий, или 23-й, но пока он такой вот, непонятно еще, что, он даже сам не знает, что из него будет. А другой человек, он, может быть, и очень хочет, но у него сил маловато, да, у него упражнения облегченные. Если он их выполняет, то он приходит в свою хорошую форму. Он, может быть, не будет сдвигать там самосвалов одним плечом, да, но зачем ему это? У него другое какое-то, другой путь.
Ну вот, отец Алексей, я понимаю, что люди, они все своим путем, вот методом тыка, что называется, идут. И у каждого это все свое. Но вот вы могли бы посоветовать какие-то прямо вот такие вот упражнения, как мы уже упоминали сегодня, да, для того, чтобы как-то подвигать себя, ну, вот чтобы так сделать, чтобы Господа на первое место поставить.
Mm-hmm.
Вот прямо конкретные, парочку хотя бы.
Конечно. Такие упражнения всем нам, известны.
Нам
да,
же важно понять, как это делать, да, как Богу-то да. двигаться. У нас же соблазнов-то ведь очень много. Вышел в магазин, все забыл. Пришел в торговый центр, еще больше вообще все забыл. Понимаете?
Да, да.
Ну вот все это уходит. Посмотрел на природу и вспомнил о Боге. Господи, какая красота.
Ну, да.
Тот же снег, да, мы уже вспоминали.
Это потому что у вас настроение уже такое, то есть вы хотите вспомнить, да, а другой человек скажет, фу, опять снег, или фу, он растаял.
Ну, там такая красота, что ну невозможно просто не возрадоваться. Ну, не знаю, мне кажется так. А сейчас вот уже вообще говорят о том, что прям такое солнышко начинает светить, что прям уже прямо чувствуется весна.
Ну, да.
И день прибывает, и небо какое необыкновенно синее, голубое.
Ну, это все поводы для человека, который
чтобы
хочет их увидеть.
Да.
Да, да. Ну и, наверное, первое, это уже рецепт так сказан. Хорошо бы вот эти вот палочки-выручалочки маленькие, подпорочки, побольше их выставлять, да, для себя. То есть маленькие свои или заимствованные общие, да, христианские традиции, которые помогают человеку вспомнить о Боге и вот этот вот самый выбор делать. Начиная от того, что иконы могут быть дома, да, а может их не быть. Начиная с того, что человек, ну, хоть какой-нибудь режим соблюдает, он может быть разный, но все-таки неплохо, если бы он был какой-то режим дня имеется в виду, да, и в этот
обязательно
режим...
Обязательно нужен режим дня.
И если в этот режим одним пунктиком включить, скажем, обращение к Богу, да, ну, то есть я имею в виду молитву, конечно же, ну, никто от этого не пострадает, только все выиграют. Конечно, это хорошо. Ну, и потом, вы правильно говорите, что мы все разные, ситуаций очень много у нас может быть, но, с другой стороны, мы живем в такое изумительное просто время, когда мы поголовно грамотны, и мы можем читать. И у нас есть тысячи наставников, настоящих таких, крепких,
да,
проверенных, да, которые нам могут дать совет. Но это наставники, я подразумеваю, книги. Да? И мы можем читать и наставляться, читать и наставляться. И даже если в эту минуту человек, конкретно читая определенную книгу какую-то, не найдет ответа на тот вопрос, который его сейчас беспокоит, тревожит или который ему надо решить, но он проживет эти несколько минут с правильными мыслями. Он их заимствует оттуда, потому что, читая святоотеческое наследие, советы, наставления святых людей, он заражается чем? Святостью. То есть как раз...
Душе полезное чтение.
Да, одним словом теперь, да, вывод это. Я так набросал картинку. Что это такое за подпорочка такая, за способ, который человеку помогает поставить Бога на первое место? Это чтение, конечно. Чтение не легкой литературы, не обучающей, там, как свечечку поставить или какая иконочка про что, а чтение литературы, конечно, которая наставляет, как человеку мыслить, чувствовать, как ему спасаться. То есть, ну, то, что называется, да, святоотеческое наследство.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимает участие отец Алексей Можигоров, клирик прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери, города Екатеринбурга. Вот я, отец Алексей, очень долго не понимала, что такое духовная жизнь.
Это, видимо, от того, что вам не попалась хорошая книга, которая так и называется. Вспомните, да?
Свидетеля Феофана Затворника. Что есть духовная жизнь, конечно, и как на нее настроиться.
Вот видите, я же говорю, мы в счастливейшее время живем, да? Только произносишь фразу, что же такое духовная жизнь, раз, тебе ответ уже готов.
Да.
Мы там, иной раз человек так с сожалением говорит, ну вот, если б я жил во время какого-нибудь там в давнее, там, в каком-нибудь году, или вот с преподобным Сергием бы рядышком бы был, ну, конечно, я бы вот у него спросил, я бы от него осветился, я бы от него то, я бы от него это. Но представим себе, живешь ты в каком-нибудь городке отдаленном, и до преподобного Сергия тебе там недели две пути, вот пойдешь ты или нет к нему? Что-то я сомневаюсь.
Вы знаете, я вот этот вопрос очень хорошо обдумывала недавно. Вот это «если бы», оно вообще в нашей жизни не может быть. Это мы можем только помечтать. Вот Господь нас определил именно в это время, в этот день, в таком веке и в таком месяце родиться. И по-другому быть просто не может. И именно у этих родителей. Конечно. То есть мы даже вот, мне кажется, даже, наверное, фантазировать не надо, потому вообще, вот нам нужно думать вот о нас сегодняшних и вспоминать опыт, да, ведь? А вот если бы я что-то бы, вот сейчас очень часто россияне говорят, а вот если бы у нас там президент был другой, или правительство, да, или там правительство, это говорят православные люди, которые даже не понимают, что вся власть от Бога. Ну, не может быть правительство и там президент, ну, просто так свалиться без Божьей помощи. Ну да. Не может, правда ведь, батюшка?
Конечно, конечно.
То есть все вот... Поэтому надо расслабиться и, что называется, плыть по течению, потому что все Господь управляет.
Ну, в хорошем смысле, то есть.
Да, да.
Конечно. Плыть по течению, то есть.
А что это значит?
Соглашаться с тем, что Бог устраивает в мире все, кроме моей воли. Вот все, что от меня не зависит, это точно самое нужное и полезное, что со мной должно происходить.
А вот смотрите, вот моя знакомая одна, она давно, лет, наверное, 20 назад ездила к какому-то старцу, я не знаю, вот российскому. Она тоже ездила со своими нуждами. И вот мы, говорит, все приехали к нему, он нас посадил. И он, конечно, с каждым по отдельности не беседовал. Он нас посадил вокруг себя и сказал, вот, ну, фактически самую главную мысль выразил, что та ситуация, которая в настоящий момент происходит с человеком, в обществе, со страной и вообще в мире, та ситуация, которая в настоящий момент происходит, это самая наилучшая ситуация для вашего спасения.
Однозначно.
То есть это получается, что каждый миг жизни нашей, который мы проживаем, это наилучшая ситуация для нашего спасения, которую Господь нам так ведь получает.
Конечно, конечно.
Это потрясающая
мысль. И мы в этой ситуации можем все испортить только сами.
Да.
Только исполняя вот как раз опять свою волю. Да. То есть нет, я вот так не хочу, а так хочу. И это же значит, что если ты можешь что-то сделать правильно, да, то есть вот с точки зрения заповедей, да не с точки зрения вообще, просто в смысле жизни христианской, ну и делай это правильно. И если ты президент, ну значит ты там должен делать правильно, поступать правильно, да. Постарайся это делать, и все будет на своих местах тогда.
Но ведь у нас, мы же в жизни вообще все по своей воле делаем. Но ведь все равно, и это очень тоже такой интересный вопрос, когда, ну вот я только что вам сказала, что даже православные люди не понимают этого. Но мы же все равно, получается, многое створим именно как мы хотим.
Да.
Вот, а вы сейчас тоже мысль такую выразили, что все происходит по промыслу Божию, если мы не проявляем свою волю.
Ну, не мешаем, да, своей греховной
да,
воле.
Но Господь-то ведь все равно миром управляет, конечно, всем абсолютно, конечно. И в том числе и нами.
Ну, да, не без нашего согласия. То есть Он управляет так, чтобы не нарушить нашу вот эту вот свободу, чтобы нам все время, каждое мгновение предоставлять выбор. соглашаемся мы с ним или не соглашаемся.
То есть Богом ты либо нет.
Да. Вот это, конечно, самый большой выбор получается, самый важный. И, собственно, вот если на это так посмотреть, то поставить Бога на первое место, да, с чего мы начали.
Это тема нашей беседы сегодняшней.
Да. Это, в общем, не что иное, как соглашаться с Богом или не соглашаться. Это как бы гораздо проще получается, да, на это вот глобально смотреть.
Ну, вот человек же хочет жить все время по своей воле.
Конечно, потому что у него очень мало, практически нет опыта отрекаться от своей воли. Как только он этот опыт приобретает, он оказывается настолько поразительный и потрясающий для него, что он уже не может просто так жить по своей воле. Ему уже от этого противно и плохо. Но это уже вопрос такой, как бы развития внутреннего.
Это сложные вопросы. Это сложные вопросы. А вот еще я вас спросила, что значит плыть по течению в жизни? А вы говорите, что надо правильно это понимать.
Ну да, иной раз говорится, ну что ты плывешь по течению?
То есть, ничего не делаешь, вот не стремишься к успеху,
да.
не зарабатываешь там, не стремишься денег зарабатывать. То есть ты рад тому, что у тебя есть. То есть не хочешь как бы вырасти в материальном смысле.
Да, и не пытаешься. То есть в этом смысле я-то хотел сказать, что христианский путь, он же средненький, царский такой, да, как его иногда называют. Потому что в одну сторону отклонишься, а там, оказывается, пропасть.
Крайности везде.
Да, в другую сторону отклонишься, а там тоже какая-то еще другая пропасть. Да? То есть, с одной стороны, вот навязывать, лезть ко всем и весь мир поменять, это такое намерение не совсем правильное, да, оно больше похоже на намерение врага, который берет мир Божий и его искажает, как ему хочется, да.
Как он видит.
Так, а как ему, вот, как ему по кажется. Своей воле как раз, да? Он не может ничего сделать.
Как Гитлер, например, тот же делал, или Наполеон. Самые такие.
Ну, я-то имел в виду врага, которого того самого, имеется в виду сатану, да? Он, в общем, весь мир так и желает, да? В это состояние привести, чтобы он такой, ему по нему был. Вот. И другая крайность, это такая, что вообще ничего не делать. То есть даже то, что ты должен бы и можешь, и иногда даже хочешь, возможно, и этого даже не делать. Это тоже неправильно, потому что если человеку Бог дает способности, например, а он их не использует, такой
притча о талантах.
Очень известный пример, да, получается, человек поступает неправильно, да, то есть он не по воле Божьей тогда поступает, ничего не делая с тем, что у него есть.
Ну, то есть не приумножая те таланты, которые ему Господь дал.
Да.
Но это тоже другой вопрос, потому что эти таланты надо еще обнаружить в детстве или когда-то
я
у себя
согласен,
и почувствовать.
Это непросто, да. Нельзя
это
сказать,
очень
что-то
непросто.
Вот запросто. Но я вот это имел в виду, что плыть по течению, ничего не делая, это тоже неправильно. Иногда просто люди внешне по отношению к церкви, они смотрят на христиан вот так, что он совсем согласен, он все терпит, да, ему вообще без разницы.
Он созерцательный.
Да, да, да.
Поэтому будет... Вот многие ведь объявляют христиан, что они вот такие пассивные, а он же воин Христов. Он должен бороться со злом.
И такое мнение, что как будто бы христианину ничего не надо. Да очень ему надо, только ему надо не поесть, попить и повеселиться, вот. Это для него не так должно быть важно. Да, и он стремится к тому, что для него важно было, Господи, а ты как хочешь? Чтобы важно было, а где смиренный я или нет, да? А я вот сейчас вот потерпел или не потерпел? То есть его вот эти вещи заботят. Они для него первостепенные. А все остальное, оно тоже есть. Он тоже ест, он тоже пьет, он тоже ходит в гости, наверное, когда-то. Вот. Но только это для него не самый важный вопрос. То есть он не ради этого живет. И в этом смысле вроде и плывет по течению, то есть не противится Богу, да, но и не плывет по течению, то есть противится злу.
Ну вот здесь тоже можно же, опять же, вспомнить любых святых, любого святого. Мы тоже уже с батюшками об этом говорили. Вот мы вспоминали святую равноапостольную Нину с вами, да, 27 января, чья память отмечалась, вспоминалась нашей церковью. Вот это же люди поставили Бога на первое место, и они же абсолютно в таком мирском понимании неуспешные люди.
Угу.
Так ведь?
Ну, про всех святых так сказать невозможно, да. потому что мы знаем многих благоверных князей, например.
Богатых.
Да, они богатые люди, да. Вот, скажем, давайте вспомним, сейчас мне на ум пришел святой праведный Федор Ушаков, воин.
Замечательный.
Как мы говорим, по мирским меркам это успешный человек. У него хорошая карьера, так скажем, да, хорошее образование. Но при этом он не это ставил во главу угла, то есть он не ради этого жил. Не ради того, что ему там побольше у него орденов там, чтобы было, или побогаче ему стать. То есть для христианина это настолько получается второстепенно, что он и с успехом справляется, так скажем, не тонет в нем, да, и с неуспехом справляется, что он в каком-то притесненном положении. Ну, просто потому, что он не ради этого живет.
Принимает это. Да. Принимает обстоятельства жизни, получается, все.
Да. Еще неизвестно на самом-то деле, что тяжелее. Принять трудности, потому что ты должен по своему положению многим людям много добра принести. Или спокойно себе сидеть в своей мастерской и коврики плести, например. Ну, и делать это тоже со старанием Христа ради. Вот не уверен, что это вот так вот запросто можно сравнить, что вот это точно хорошо, это точно тяжело, это точно легко.
Вот многие люди, они христианскую жизнь, они считают очень пресной такой, знаете, неинтересной, скучной и безрадостной. И это даже подростки, которые уходят из церкви, они порой тоже, у них такой стереотип в голове, они говорят, ну да, там, вот сейчас там, вы же там как бы только Богу молитесь, или там надеетесь только на Бога, и сами ничего не делаете, все вам нужно надеяться на кого-то. Это, говорит, хорошо так себя ответственность снимать. Все на Господа надеяться, все на Господа. А мы, говорит, все сами делаем.
Да, мы сами пойдем, многие люди мы сами так купим, говорят. Мы сами выпьем.
Сделаем своими ручками, своей головкой поработаем. Вот.
Ответственно побездельничаем и поленимся.
Да. А вы все на кого-то надеетесь. Ну вот в данном случае на Господа.
Ну да. Ну представьте себе вот такую ситуацию. Человек привык к тому, что у него всегда вкусно и сладко. Допустим, он, ну раз мы про юношу заговорили.
Комфортно.
Возьмем вот такой пример. Он ест только чипсы и газировку. Ну, нормальное состояние, да. Чипсы разного вкуса, конечно. Газировка, понятно, разная встречается. Иногда он приходит в себя и все-таки трескает бутерброды какие-нибудь, там, или чизбургер какой-нибудь.
Придет и закричит, ну, у меня живот болит.
Да, он, конечно, закричит, живот болит. Дайте мне побольше газировки сладкой, потому что мне вот надо залить эту боль чем-нибудь.
Таким же.
Да, таким же. И вот представим, так, человек привык просто к этому, да, и сильный вкус, очень сильный, да. Если уж соленое, так соленое. Если уж сладкое, то прямо сладкое, чтобы все слипалось, да. Если уж горько, так прям горько. И вот это вот, получается, масштаб вкуса у него такой вот...
Насыщенный
большой,
такой.
Да, все такое яркое. И вдруг оказался человек, ну, по какой-то причине, скажем, заболел на самом деле у него живот, он попал на обследование в больницу.
И посадили на диету.
И там, естественно, его да, кормят нормальной едой. Ему дают кашку, размазню, да,
да.
Которая не сильно соленая или вообще не соленая, не сладкая и не горькая. И он что-то думает, это вообще что это? Это что, еда, что ли? И вот он, получается, вот человек в этом состоянии, да, находится, удивление такого, осуждение, что это вообще есть нельзя. Оно же должно быть другое. А на самом-то деле ведь мы-то понимаем, что это не так, что человеку, особенно в нездоровье, ему надо правильную пищу. Она может быть не очень сногсшибательная, не очень яркой упаковки и не очень вкусная-привкусная, как кажется, но она нормальная.
Мне здесь, как Карлсон говорил, все, что говорит вкусное, это не полезное. А все, что не полезное, нет, наоборот. Все, что вкусное, то не полезное. А то, что полезное, то невкусное. Ну, вот да. Правильно. Вот Карлсон говорил малышу.
Ну, да. И, вот я,
и банками ел варенье.
К чему эта аналогия? Да? К тому, что жизнь, она тоже такая. Она может быть, если человек привык жить, как это называется, ярко, да, но он ест чипсы и газировку, да, пьет, А в духовной жизни это что значит? Он сильными впечатлениями привык жить.
Если это уж... вот к вопросу тому, я просто напомню слушателям, что многие обвиняют православных христиан, что их жизнь совершенно неинтересная, да, что она вот пресная, скучная, вы там все о грехах своих говорите. Ну, что это за жизнь?
Ну да. Так вот, пресная она кажется потому, что человек не знает даже, что это за жизнь. То есть у него смысл совсем в другом, в том, чтобы она была яркая. А это не яркая. Почему? Потому что у нее смысл тоже в другом. Не в яркости, а в правильности жизни. Чтобы она была здоровая. Да?
В глубине.
Так скажем. И когда человеку, который оказался вот этот самый наш герой, да, в больничке и ест кашку размазню, на 10-й день он к ней привыкнет, и он будет отличать. Ага, сегодня там тетя Маша готовит, у нее вот такая каша. А вчера готовила тетя Тоня. Тоня. У нее совсем другая каша вообще. Хотя
тоже размазня.
Да, да. То есть он начинает как бы вкус это чувствовать тогда, когда этот вкус поправляется немножко.
Как после поста мы это вот начинаем чувствовать.
И точно так же вот в отношении других вещей, которые, ну, не пища, я имею в виду, да, события жизни, устремления какие-то, вкус можно почувствовать тогда, в настоящей жизни, когда ты немножко в нее вошел, чуть-чуть хотя бы приобрел вот такого опыта. А без опыта, когда у тебя жизнь не трясется так вот, вверх-вниз, 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 если уж горе, то все тебя раздавило вообще просто, если уж депрессия, то там ты не знаешь уже куда деться, и тебе лень, ничего не охота, если уж у тебя радость, то все, значит, соседи до 12 этажей в обе стороны должны об этом знать, то есть вот. Вот когда в таком состоянии находишься, ты не можешь почувствовать, как это посидеть рядом с близким человеком и помолчать просто. Это, ну, просто не укладывается в эту жизнь, да, в этот ритм. Или почитать книгу хорошую, простую, я уже не говорю про духовную литературу, просто интересную книгу. Да ты не умеешь ее читать, вообще это никогда
да
не пробовал.
Да просто, батюшка, в тишине дома побыть.
Для примера.
Ну вот да. Это вот действительно вот
и,
так.
И, конечно,
просто
человеку...
чтобы ничего не было включено. Да. Просто в тишине.
И человеку, который натыкается вот на эту тишину где-то, да, ему кажется, что это такое, это не жизнь, это все, все, тут все померли. А на самом-то деле он просто не чувствует вот этот вкус жизни, да, потому что он привык не к жизни, а к каким-то событиям, которые к жизни-то отношения отдаленные очень имеют, как чипсы и газировка никакого отношения к еде вообще не имеют, да, это не еда, это что-то похожее, да, нам на еду, не знаю, напоминающее еде, что-то вкусное, но это точно не пища. И тут так же. Человек говорит, вот такая она жизнь, а на самом деле это вовсе не жизнь, а развлечение, увлечение, барахтание в болоте каком-то, да. И чтобы ему почувствовать настоящую жизнь, ему нужно на островок, на какую-то кочку взобраться и там посохнуть немножко. Хотя бы без этого он просто не поймет, что происходит вообще. Тогда, конечно, вот...
Но когда начинаются настоящие трудности, начинаются, и ты просто действительно выходишь из зоны вот этого привычного жизненного какого-то уклада, и тебе надо что-то серьезно как бы делать в своей жизни, или какие-то скорби начинаются, вот тогда человек, страдая, он себя обретает.
Но просто. У христиан всегда скорби должны быть.
Да.
Побольше, поменьше, в одной области, в другой области, ну, они же всегда есть. Поэтому он все время в состоянии некомфортном, но бодром, да, так скажем. Не скучно ему, не скучно.
Да.
И у него жизнь не унылая, не печальная, потому что у него все время есть над чем работать. Он знает какие-то свои слабые места, которые вот сейчас прямо нужно вот что-то с ними делать. И он знает или что с этим делать, или где узнать. И он пробует все время. Так он все время получается в таком состоянии. Ну-ка, давай-ка я попробую вот так.
В творческом, да, духовно-творческом состоянии.
В поиске в таком находится. Так, ну, какое же это уныние, какая же это кислая жизнь. Ну, вообще не кислая, но очень интересная. Только очень чтобы интересно. Этот интерес почувствовать, нужно, конечно, как-то вот...
Бога на первое место
все,
поставить.
Все остальное, да, задвинуть немножко.
Да.
Притушить мир.
Да. Ну, это очень интересно все. Это вот... Это правда, я сейчас вот вспоминаю даже вот свою жизнь и вот сколько с людьми таких чудес произошло, как вот они, ну вот у меня просто была знакомая женщина, я ее тоже все вот как бы про Бога ей по молодости рассказывала, она меня старше в два раза была, Вот, тоже творческий человек такой, известный в нашем городе. И вдруг она совершенно необыкновенным образом, буквально там через полгода воцерковилась. И прошло просто очень короткое время, когда человек из абсолютно неверующего стал совершенно другим человеком. И она на всех крестных ходах, она ну, буквально в такую жизнь очень активную ведет и постоянно исповедуется, причащается. И мне-то вот далеко до нее я понимаю, как человек смог так вот.
Так. Да.
И такие тоже чудеса, и когда у нас поезд Богородицы, помните, привозили, да, сколько вот людей пришло, которые просто детей не могли иметь, и они получили этих детей от Богородицы в скорости. Это тоже же вот такие обстоятельства, реальные ситуации. Да-да, то, о чем вы говорили. Ну вот сейчас мы, наверное, уже будем заканчивать наш эфир, отец Алексей. Мы сегодняшнюю нашу передачу назвали, что Господа нужно поставить на первое место. И вот размышляли, думали, как это нужно сделать, а главное, зачем. То есть первый вопрос, который вы посоветовали задать человеку, который хочет изменить жизнь, который хочет именно с Господом жить, это нужно спросить себя, зачем нужно Бога поставить в моей жизни на первое место.
Да.
Не потому, что он выполнял мои прихоти, да, и все устраивал. Я же Бог. А мы точно так же, мы же в своей жизни можем и детей поставить на первое место.
У нас много поводов.
Понимаете? И все что угодно. А потом, Господь, давай, помогай нам это осуществлять.
Да-да-да.
Давай, помогай. И получается, что Бог-то только вот он исполнитель твоих желаний.
Да. Ну, мы хотим, чтобы он был исполнителем желаний. Да,
да, но это тоже потом приходит с годами, когда ты вдруг начинаешь понимать, что вот ты совершенно неправильно все приоритеты в своей жизни в христианской расставил.
Хорошо, что это приходит.
Да, и грехи хоть начинаешь какие-то свои видеть, и то. Ну, так что не все потеряно.
Не все
потеряно. Надежда христианская всегда остается.
Видите, мы с вами беседуем, нас кто-то слушает, да, значит, мы живем, и у нас еще есть сколько-то времени, чтобы вот сделать то, что Бог
успеть
нам предлагает, согласиться с Ним и жить с Ним.
Да. Спасибо, батюшка, большое.
Слава Богу.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был священник Алексей Можигоров, и я хочу напомнить, что батюшка является клириком прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. И говорили мы о том, что Господа Иисуса Христа в своей жизни нужно поставить на первое место. А главное, разбирали, зачем это нужно сделать. Вот, поэтому вам тоже помощи Божией, отец Алексей.
Слава Богу.
И до встречи в эфире «Даст Господь».
Будем надеяться.
Спасибо большое.